MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, с вами Николай Гринько, и вы слушаете 137-й подкаст портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. Особое мнение Эльдара Муртазина посвящено компании Vodafone и ее новому сервису. В штучках Сергей Кузьмин говорит о вещах, связанных с Apple. В обзоре новинок Samsung Galaxy Lite. Кухня сайта посвящена критике. И, как обычно, кроме этого, вы услышите мобильный чарт и новости.
MobileReview.com. Особое мнение.
Привет-привет. Наш сегодняшний подкаст – выпуск особых размышлений, особых мыслей, особого мнения, если быть точным, посвящен компании Vodafone, нечастому гостю в наших широтах. Vodafone запустил сервис 360. 360 означает то, что пользователь на 360 градусов окружен заботой оператора. Наверное, так. На самом деле, там есть некий маркетинговый посыл, но его мы оставим в стороне, а поговорим о том, что умеет этот сервис и почему он так важен. Фактически, мы говорим о том, что в терминах войны Samsung сделал второй ход вслед за запуском семейство Корби, которое состоит из трех моделей. Обзоры всех трех вы прочитаете в скором времени у нас на сайте, если уже не прочитали. Я не знаю, когда выйдет этот подкаст. 360 интересен простой штукой. Впервые крупный оператор, второй в мире оператор по числу абонентов, запускает сервис, который в себя собирает все, что он делал до того. У Vodafone отдельно был сервис музыки, более миллиона треков. Отдельно был магазин приложений. Все это было, но сегодня это собрано в единую оболочку. Практически то же самое, что сделала в свое время компания Nokia, отказавшись от каталога Downloads, переведя это все в Nokia Store, сделав OVI. OVI – набор сервисов. И вот тут возникает противоречие. Операторам не так выгодно работать с Nokia, продвигать сервисы компании, отдавать деньги в магазин приложений от Nokia, если при этом у них есть практически то же самое. Вы знаете, у меня аллюзия возникает. В свое время был, да он есть и сейчас, Nokia Club. Или нет уже его, не знаю, вот как-то прошло мимо меня. Когда Nokia запустила этот проект, изначально в первый год предлагались бесплатные мелодии, логотипы, картинки для телефонов, для кастомизации. То есть Nokia залезла на делянку операторов. Операторы тогда очень сильно возмутились и стали давить на Nokia, чтобы она немедленно убрала вот эти возможности, так как они теряют деньги. Ну, действительно, кто начнет пользоваться услугами операторов, если все это можно взять бесплатно? Напомню, что это было во времена, когда логотипы, картинки нельзя было так безболезненно скачать с компьютера. Зачастую синхронизация с компьютером была доступна только на нескольких устройствах, и, в общем, это был действительно шик. Шик, блеск, красота, да и софта программ для синхронизации как таковых было крайне мало. В свое время компания Mobile Action, тайваньская компания, она вылезла за счет того, что продавала свои кабели с очень неплохой программой для синхронизации всего и вся. То есть они использовали вот этот момент, это время для того, чтобы закрепиться на рынке. Пока сами производители, в общем-то, не уделяли этому достаточного внимания. А Vodafone 360 – это ответ на поползновение лидера рынка, ответ на то, что делает Nokia. Ответ получился интересным, как минимум. Тут есть несколько слоев, о которых можно поговорить. То есть это влияние на рынок терминалов, это влияние на рынок сервисов, это взаимодействие оператора и Nokia. Давайте попытаемся пройтись по всем пунктам и обсудить все из них. Ну, перво-наперво, влияние на операторов. Являются ли производители телефонов с операторами антагонистами? Или они идут по жизни рука об руку, как некая семейная пара, и делают общее дело? По большей части, эта мысль, она не очень хорошо ложится на наши банальные размышления. По большей части, операторы и производители телефонов – антагонисты. Да, они создают комплементарные услуги. Телефоны не могут работать без операторов, операторы не могут работать без телефонов. Но идет извечная борьба. Операторы против производителей. Операторы хотят получать телефоны по минимальной цене, хотят, чтобы телефоны подпадали под их требования. То есть стремятся к японской модели, когда на телефоне не написано Nokia, Samsung, LG, а фактически написано только имя оператора. В Европе и в Америке достаточно тяжело избавляться от имени производителя. Производители стоят на своем, рынок иной, но борьба за это идет. Второй момент, почему производители не любят операторов. Операторы играют на том, что создают ценовые войны между предложениями разных компаний. То есть фактически операторы сталкивают лбами производителей, чтобы добиться максимального бенефита, достатка для себя. Понятно, что производителям это не нравится, они пытаются найти некие выходы. Одновременно с этим к трубе в виде пользователей операторы не пускают компании-производители. Например, они хотят, вот пример про картинки, логотипы, мелодии из прошлого Nokia Club. Это один из примеров. Сегодня, когда производители пытаются продавать сами приложения, играть на той же поляне, давать пользователям новые возможности и свести операторов к функции трубе, то есть функции сервис-провайдера, который обеспечивает доступ в сеть, но при этом не дает что-то другое. Вот это все раздражает операторов, поэтому они антагонисты, они воюют между собой, так или иначе. Зачастую, улыбаясь друг другу, обнимаясь на сцене, операторы и производители имеют принципиально разные задачи. А борются они за нас с вами, за потребителей. Потому что отличаются модели продажи. Операторы продают свои услуги постоянно. Производители продают раз в 2 года или раз в год, например, свои продукты. Но хочет, чтобы они продавались услуги, например, продавались намного чаще. Например, раз в месяц. И вот это все создает обильную почву для конкурентной борьбы. Vodafone 360 – это выход первого массового сервиса от оператора. За ним последуют другие компании, такие как T-Mobile, Orange. Возможно, O2 что-то сделает. И эти компании будут предлагать подобные вещи. Объединять те сервисы, которые есть сегодня, и предлагать их потребителям. В момент объявления Vodafone 360 мне звонило много моих коллег-журналистов, которые задавали примерно такой вопрос: а насколько применимо это все будет в России? Потому что в пресс-релизе Vodafone о сроках запуска сервиса, это конец этого года, было сказано буквально следующее, что впервые появится он в таких-то странах, вторая волна запуска такова. В первом полугодии 2010 года перечисляется несколько стран, в том числе и Россия. Я хочу расставить все точки над «и», чтобы не создавалось, каких-то ненужных ожиданий. А Vodafone 360 состоит из разных подуровней, назовем это так. Музыкальный магазин, магазин приложений, синхронизация контактов с сетевым сервисом, интеграция в одной оболочке внутри телефона разных штук. Например, можно посмотреть, так же как на MyM5 от Nokia, на N900, можно посмотреть статус человека в телефонной книге, можно ответить ему сразу с помощью Твиттера, с помощью Фейсбука, как угодно. То есть все социальные сервисы, уже существующие, интегрированы, и люди могут комфортно общаться, невзирая на то, как отправить электронное сообщение, СМС, либо написать в Твиттер что-то. Это очень удобно, это действительно хорошо, это привлекает. Новизны здесь никакой нет, по сути. Но вот такие сервисы, они будут преобладать на рынке. Их могут делать операторы, их могут делать производители. Но это хороший такой удар по, скажем так, той же Nokia. Vodafone отныне, прося создать те или иные телефоны для себя, будет ставить одним из условий поддержку сервисов 360. То есть замена стандартной телефонной книги на телефонную книгу 360. Фактически то, что делает сегодня Nokia, а интегрируя собственные сервисы, например, Ovi Contacts, будет под вопросом. Я не знаю, как будет этот вопрос решаться. Тут, знаете, простор для обсуждений. Будут ли несколько вариантов для Vodafone, как вот сегодня есть прошивка для Vodafone, есть обычная прошивка. Либо Ovi Contact будет присутствовать наравне с Vodafone 360, что очень мне сомнительно, честно признаюсь. Для спекуляций море разливанное, как говорится. Можно и в ту сторону повернуть, и в другую. Но интересно другое, что... Для Nokia это дополнительная нагрузка создания прошивок с поддержкой 360. И они на это пойдут, так или иначе, они не захотят терять такого крупного клиента. А если они на это пойдут, то и другие клиенты в лице других операторов начнут просить того же. В общем-то, такая щекотливая ситуация получается. Но вернемся к России, к Vodafone. Когда МТС объявляла сотрудничество, стратегическом сотрудничестве с Vodafone, кроме роуминга это ни во что не вылилось. И зачастую сегодня топ-менеджеры компании говорят, что мы будем заимствовать то или иное достижение Vodafone. Да, они могут заимствовать, проблема заключается только в том, что технологический МТС от Vodafone отстает на многие годы. И тот путь, который для контента прошел Vodafone, этот путь не прошел еще МТС. За неделю до запуска Vodafone 360 МТС запустил свой набор сервисов. Они назвали его «Омлет». «Омлет» – такое название с самоиронией. Почему нет? Мне нравится. И вообще то, что делает новая команда, выглядит достаточно иронично зачастую. Михаил Герчук, вице-президент компании, по-моему, вице-президент, он выходец из Vodafone. И поэтому вот направление развития понятно, что надо максимум заимствовать из Vodafone. Проблема в другом. Заимствовать можно. Можно заимствовать название Vodafone 360. Но невозможно интегрировать безболезненно те сервисы, которые есть у Vodafone. Музыкальный магазин невозможно интегрировать в силу лицензионных соглашений. Навигацию невозможно интегрировать в силу отсутствия карт, опять-таки лицензионных соглашений. Магазин приложений можно в каком-то виде интегрировать в виде софта, но наполнение надо делать самостоятельно. То есть фактически мы сталкиваемся с тем, что нельзя просто взять то, что сделал Vodafone, и перенести сюда. Самое интересное, что можно интегрировать, это вот та добавка в Vodafone 360, которая произошла последней. Это именно сервисы синхронизации контактов с компьютером и устройством, то есть удаленное хранение. Это поддержка телефонной книжки и тому подобных вещей. Но для этого нужны телефоны, трубки. Не секрет, что Vodafone запустил сразу два телефона от Samsung одновременно с этим анонсом. И эти два аппарата, в общем-то, выглядят очень интересно. Они построены на Lima H1M1 модели от Samsung с сенсорными экранами, достаточно интересные. О них я чуть позже поговорю. Проблема заключается в том, что для того, чтобы запустить полноценно Vodafone 360 в России, эти модели должны присутствовать здесь. Для этого нужно сделать самую малость. Знаете, какую? Вот ни за что не догадаетесь. Адаптировать эти модели. Даже сертификация и прочее, это все не так важно. Локализовать их. Локализовать меню, локализовать прочие вещи. Подчеркну, что на рынке сегодня, в том числе в России, нет Lima-телефонов. Их нету. И локализация Lima-телефона для Vodafone, который отличается от серийной модели. Серийные модели будут у Samsung, но они другие, по меню другие, по локализации другие. Это займет время, это займет даже не один месяц. Ну, нет, безусловно, я понимаю, что можно сделать это в автопереводчике, перевести промты за один день. Но это будет ужасно. То есть 1-2 месяца. Полевое тестирование на сети МТС также займет время. Пока время это есть, но пока можете считать это официальным заявлением. А кроме разговоров о возможности подобных поставок, разговоров предварительных, не конкретных, в которых не обсуждалось ничего, нет ничего на руках у компании МТС. Фактически, если МТС начнет поставлять эти телефоны, то решение об этом будет принято уже в конце года, то есть октябрь, ноябрь, декабрь. А когда начнутся поставки, неизвестно. И к тому моменту выйдет, честно говоря, очень много других моделей, не менее интересных. И поэтому Vodafone 360 станет для МТС, ну, таким имиджевым драйвером в своем классе. Так же, как произошло с Hero от HTC и другими моделями. То есть тут есть что обсудить, тут есть о чем поговорить. На мой взгляд, утверждать, что сегодня МТС готов запускать и перенимать опыт Vodafone вот так сходу, нельзя. Нет, не готов. Я надеюсь, что от российских реалий давайте перейдем обратно к Vodafone и войне Nokia с Samsung, которая развернулась уже, скажем так, первая фаза войны развернулась в конце этого года. 2010-2011 годы – это война за мировое господство, за лидерство на рынке мобильных терминалов между Nokia и Samsung. Первый удар, который нанес Samsung, это выпуск Corby. Corby по феноменально низкой цене. Ответный ход, который состоялся немного раньше, это Nokia 5230. Nokia 5230, которая... Я наблюдал оба проекта в развитии. Они родились в компаниях примерно в одинаковые сроки. И удивительным образом, специально спрашивал у людей в компаниях, они развивались параллельно, независимо. То есть они не копировали друг друга и пришли к одним и тем же выводам, что нужно делать ставку на цветовое разнообразие, сменные панели. То есть тут нет чего-то подсмотренного друг у друга. И в этом аспекте мне понравилось то, что, например, в России Corby немножко уходит от упора на цветные панели, предлагает даже немножко другую функциональность, в частности, музыкальный магазин будет внутри, будет еще одна программа, о которой я пока не хочу говорить. Я думаю, я поговорю о ней уже в обзоре подробно. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что первый удар нанесен. Удар интересный. Samsung имеет огромное число моделей в сенсорном сегменте. И поэтому, в общем-то, давит в этом сегменте Nokia. Давит очень сильно. У Nokia нет пока адекватного ответа ни по количеству моделей, ни по их восприятию. Да, то, что это смартфоны, играет определенную роль, но не для всей аудитории. Второй удар, который нанес Samsung, он на первый взгляд не выглядит таким, но это действительно удар. Удар, который нанесен очень сильно. А выход H1M1 двух моделей для Vodafone 360, кастомизированных под этот сервис. А Linux телефонов, по сути, с большими сенсорными экранами, неплохими характеристиками. Стоимостью 1 евро, тяжело промотируемых Vodafone. То есть, фактически, это телефоны операторские, но Vodafone будет делать упор на свой сервис. Samsung поставляет устройство. И место для Ovi тут не находится. То есть Ovi будет присутствовать, но изначально отпадает очень большой оператор с огромной абонентской базой. Отпадает просто в силу того, что Ovi еще не закрепился на рынке, а удар уже нанесен. Ovi не слишком успешен на рынке. А удар нанесен сильный. И интеграция многих сервисов Vodafone, она приятна и понятна для пользователей, которые многие годы ими и пользуются. То есть получается, что Nokia, если не закрыли дверь, то прикрыли очень сильно. Придется вламываться. Вламываться с большими усилиями. Сможет ли это сделать компания? Вопрос. И следующие операторы, которые пойдут за Vodafone по этому же пути, я более чем уверен, что найдется несколько моделей от Samsung, которые начнут изначально поддерживать эти сервисы. И тут вопрос возникает в том, что Nokia стоит на перепутье. Либо им надо признаться самим себе в том, что собственные сервисы Ovi мешают продавать собственные продукты, а именно телефоны, и надо поступиться сервисами сейчас и развивать их как-то иначе. Либо надо, не забывая про сервисы, сказать, что мы продаем наши телефоны настолько классные, что мы будем их продавать только с нашими сервисами. либо делать кастомизацию, включающую эти сервисы. Я думаю, второй путь нереален. Нереален по одной простой причине, что Nokia потеряет достаточно заметную долю рынка. Достаточно заметную. Это будет сильный удар. Сильный удар по Nokia, потому что есть сообщество Android с социальными сервисами, которые активно развиваются. Samsung в нем участвует, но крайне неактивно. Это отдельная тема для разговора. На Windows Mobile и Android Samsung уже, в общем-то, как сказать, прилично забил. Отказался от развития этих направлений. Про Windows Mobile я уже неоднократно писал. То есть они будут занимать значимую долю рынка, они будут делать продукты, но перспективы не видят. С Android ситуация примерно похожая. До этого был отказ от S60. То есть Samsung определился с тем, что он будет делать и как он будет делать. И вы знаете, в этом аспекте у меня война Nokia и Samsung вызывает очень много вопросов. Пока Nokia находится в положении обороняющегося. Они занимают большую долю рынка, но Samsung активно наступает. До конца года будет еще один значительный анонс, скажем, назовем его актом номер 3, актом в военных действиях. И пока из того, что я вижу на ближайшее время, ответа адекватного на действия Samsung, на действия столь агрессивные, у компании Nokia нет. Более того, нет стратегического, если хотите, понимания того, как ответить и что это могут быть за происки, действия, шаги. Не буду говорить за всю компанию. Возможно, у отдельных людей такое понимание есть. Возможно, у топ-менеджмента компании также есть такое понимание. Возможно. Меня не посвящают в эти мысли. Исходя из тех направлений развития, которые вижу я со стороны, Samsung будет продолжать давить. Первые результаты этого давления мы увидим уже во втором полугодии следующего года. То есть нельзя говорить о том, что в отличие от настоящей войны действие не приносит немедленного результата, оно растянуто по времени. И отвечающая сторона, обороняющаяся сторона всегда имеет возможность предпринять какие-то шаги для того, чтобы исправить ситуацию. Например, в России, на российском рынке, не операторском, Samsung по итогам третьего квартала немножко опередил Nokia, немножко. Samsung уже был номером один на российском рынке по объему поставок. Разница в 20 тысяч. Разница небольшая, но показательная. То есть компании играют на равных. Будет ли Samsung наращивать свой успех, назовем так, умеренный успех, или нет, или будет стремиться по-прежнему сохранять высокую рентабельность, маржинальность бизнеса, не знаю. Но из мелких успехов и складывается общая картина. Сегодня Samsung на острие атаки. И когда Анси Ваньёки говорил о том, что на Nokia World 2009 мы атакуем, он напирал на то, что Nokia атакует. Мне кажется, это не атака, это можно назвать слабой контратакой под действиями Samsung. На общевойсковую операцию это никак не тянет, это скорее латание дыр, ответ на действия конкурента. И тут Samsung выглядит... У них есть козыри в рукаве, козыри, которые они попытаются использовать. Потому что сегодня на карту поставлено очень много. И второй раз таких уникальных условий на рынке, на глобальном рынке не сформируется. В эпоху изменений надо быть крайне активным, чтобы захватить эти изменения, оседлать волну, если хотите. У Samsung может получиться. Получится ли у Nokia или нет сохранить свое лидерство, сохранить свое видение рынка, посмотрим. Но события приобретают крайне интересный оборот, и действительно о рынке становится очень интересно писать, возможно, слушать, читать. А учитывая, что мы принимаем как своего рода наблюдатели, участники, непосредственное участие в этих событиях, то становится еще интереснее. Спасибо. Если у вас будут вопросы, я всегда готов ответить на них в разделе подкасты сайта, материалы сайта. Читайте наши статьи в «Бирюльках». Я думаю, что я напишу и про Vodafone 360, и про войну Nokia с Samsung немножко больше. Вообще формат «Бирюлек» показал себя крайне интересным, и я буду там делиться многими мыслями на тему происходящего сегодня на рынке и у операторов, и у производителей. Вкратце все. Удачи и, главное, хорошего настроения вам.
MobileReview.com. Новости.
Североамериканский оператор мобильной связи Sprint и компания Samsung Mobile официально представили обновление для популярной модели Samsung Instinct, анонсированной летом прошлого года. Новинка получила поддержку HD-видео, которая и отразила свое название – Samsung Instinct HD. Он имеет привлекательный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, поддержку высокоскоростных CDMA сетей и встроенную 5-мегапиксельную камеру, способную снимать HD-видео, которое можно просматривать не только на дисплее устройства, но и на внешних HD-панелях. Кроме того, новинка получит новый полноценный мобильный веб-браузер Opera Mobile 9.7, поддержку Wi-Fi сетей, встроенный датчик освещенности и акселерометр. Компания Intel разрабатывает новую технологию высокоскоростной передачи данных по оптическому кабелю LightPeak. Она даст возможность объединить ноутбуки, дисплеи высокой четкости, камеры, мультимедийные плееры, док-станции и накопители со скоростью обмена данными 10 гигабит в секунду, с возможностью ее повышения через 10 лет до 100 гигабит в секунду. На скорости 10 гигабит полнометражный фильм в стандарте видео высокого разрешения можно передать с одного устройства на другое менее чем за 30 секунд. Планируется, что технология будет готова к массовому производству в 2010 году.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Сегодня у нас штучки. Разнообразные, скажем так, но в основном связанные все равно с компанией Apple. А на руках, в общем-то, все теперь уже новые плееры компании, вот совсем недавно анонсированные. Classic тоже взял я поиграть на всякий случай. Ну, там действительно никаких отличий. Кроме того, что теперь это 160 гигабайт за ту же самую сумму. Отличный плеер. Не устаю это повторять. Вот он предназначен скорее вот для людей моего возраста. Ну, 30 там и выше. Потому что можно загрузить огромное количество музыки, не заниматься там, скажем, ежедневными или даже еженедельными закидываниями туда код нового контента. То есть загрузил музло, вот, и слушаешь его до умопомрачения, ничего не меняя, лишь только подзаряжаю плеер. Очень хорошо. Очень мне это нравится. Вот. И с Classic вообще никаких вопросов нет. В компании прекрасно понимают, что трогать эту модель не стоит. Вот пусть она останется столь же классической, как есть сейчас. Я думаю, в будущем Classic может претерпеть изменения лишь, там, я не знаю, может быть, смена носителя, уменьшение размера. Вот. Но все равно Classic останется самым, вернее, плеером с максимально емким. Вот, который может вместить максимальное количество музыки. Следующая обновка — это Shuffle. С Shuffle тоже все понятно. Добавили цвета, что хорошо и нравится девушкам. Добавили версию на 2 гигабайта, что тоже хорошо, потому что теперь он будет стоить дешевле. Ну, что еще сказать. VoiceOver работает на русском языке, все работает. Плееры уже очень скоро будут доступны в продаже. Nano. По Nano так просто не расскажешь, потому что надо видеть какие-то вещи. То есть можно было бы сколь угодно смеяться над видеокамерой, встроенной в этого малыша. Вот, но после первых там каких-то проб просмотра от снятого материала смеяться уже не хочется, потому что снимает он, на удивление, для столь маленького устройства хорошо, пристойно, как угодно это можно назвать. Неожиданный, я бы так сказал, эффект. То есть, ну, не знаю, конечно, это уровень, там, скажем, хорошего мобильного телефона, вот, где делается упор на видео. То есть, если даже там сравнивать с какими-то вещами типа Sony Ericsson Aina, вот из последнего, ну, не где-то рядом, вот, может быть, немножко хуже там по цветам и так далее, но все равно очень-очень достойный результат. Тут многие задают вопрос, почему видео? В компании Apple скользят по волнам. По волнам. В общем, не суть. Новые правила русского языка, они все прощают. Здесь привыкли использовать совершенно неожиданные порой тенденции, вот, и, может быть, даже те тенденции, которые вот еле-еле видны и лишь сейчас начинают где-то проглядывать. Одна из тенденций – это появление большого количества так называемых камкодеров. Эти камкодеры могут делать, соответственно, видеозаписи какие-либо. Очень многие из них умеют делать это уже в HD и все такое. Производит их и компания Toshiba, и Kodak, и куча безвестных компаний. Вот. Даже Sony отметилась уже вот второй раз, показав подобное устройство. Естественно, это тенденция, вот, но, естественно, это еще отдельное устройство. Пусть недорогое, но вот оно есть. В Apple решили воспользоваться этой штукой, потому что тут уже сейчас, в общем, все готово для видео, скажем так. Есть сервисы, типа YouTube. YouTube очень клевая штука для тех, кто снимает видео. Ну, там, начиная от того, что можно использовать в профессиональных целях каких-то. Для журналистов, допустим, да, вот как пользуюсь я и куча других людей по всему миру. Заканчивая какими-либо семейными там всякими вот этими альбомами, где, то есть вы получаете по большому счету сейчас возможность в Picasso загрузить свои фото и видео, вот, либо фото, ой, либо видео выгрузить отдельно в YouTube и делиться спокойно с родственниками в любой части света. Чем, собственно, вот мы в семье и занимаемся, потому что родственников много. Вот они находятся в разных странах. И чем там по телефону или по скайпу в 100 раз рассказать, как мы сходили туда-то или как мы были там-то, проще один раз взять и дать ссылку на ролик или ссылку на альбом. Вот все довольные смотрят, расходятся по домам. Очень весело, хорошо, забавно. И вот это, наверное, самая полезная социальная сеть. Не буду говорить здесь сейчас про социальные сети там в виде Одноклассников, ВКонтакте и так далее, потому что про эту бредуху мы общаться сейчас не будем. А вот эта социальность, когда расстояние, по сути, ничего уже не значит для того, чтобы поделиться своими ощущениями, там, эмоциями и так далее. Вот это клево. То есть сервисы готовые для вот этого вот быстрого видео, так называемое, снял, выложил, посмотрел, поделился с другими. Они уже есть. Нужен универсальный, качественный инструмент. И вот этим самым инструментом для многих как раз и может стать Nano. Это ведь, по сути, ну, если самый дешевый плеер в линейке компании это Shuffle, то Nano здесь находится немножко выше. Да, но, тем не менее, это одно из самых демократичных предложений. По сути, это такая свитчерская штука, потому что многие начинают свой путь к продукции Apple именно через Nano или Shuffle. Вот, и здесь, когда человек впервые столкнется с Nano, он поймет, что действительно получил вещь любопытную. Вот, если Samsung пытается сейчас с плеерами, то есть максимально разнообразить функциональность, напихать туда как можно большее количество всяких вот громких звучных технологий, там AMOLED, там, не знаю, NVIDIA Tegra, сенсорные дисплеи, виджеты и так далее и тому подобное, то Apple идут другим путем, они не могут себе позволить распыляться, не могут себе позволить эксперименты. Они вынуждены придумывать новые направления. Если есть Nano, то действительно, почему бы, собственно, не встроить в него видеокамеру, чтобы при помощи iTunes, когда вы подключаете плеер, вы могли в два клика выложить свои ролики на YouTube. И это действительно так это и есть. Там, я не знаю, вот тут как раз последнее обновление операционной системы Snow Leopard, собственно, оно позволяет посредством QuickTimeX и посредством iTunes быстренько все ваши ролики выкинуть либо MobileMe, либо в YouTube, либо в другую службу, там еще какая-то одна есть, я не помню. И это клево. Это клево, потому что я представляю сейчас себе, скажем так, основного потребителя Nano, нового Nano, И это может быть, я не знаю, ну там, допустим, эта девушка 18 лет, 19-20 лет, студентка. Она покупает плеер как имиджевую штучку. Это раз. То есть iPod Nano, красивая вещь, куча цветов, выбирай не хочу. Все цвета вполне нормальные, веселые, можно там подобрать под свой любимый стиль одежды. И ты получаешь возможности кучу. То есть помимо музыки, там, я не знаю, можно. То есть ты получаешь не кучу возможностей, ты получаешь возможности ограниченное количество, но каждый из них реализован нормально. Вот да, там тебе придется поставить iTunes. Да, тебе, если ты не знаком с YouTube, тебе придется с ним познакомиться. Но факт в том, что ты можешь снимать видео своей жизни, как ты там, я не знаю, идешь в институт или как ты в институте сидишь, какие-то забавные сценки. Что угодно. Вечеринки, своих парней. Там, не знаю, хоум-видео. Даже хоть черта лысого можно снимать. Потом на плеере, соответственно, смотреть. Причем все это довольно шустро работает. Вот, если хочешь поделиться, подключаешься к iTunes и выкладываешь на YouTube. Легко, элементарно, банально, востребовано, нужно. Любой эпитет можно подобрать, но факт-то в том, что эта штука действительно будет работать, и она придется по вкусу потребителям. Особенно в Штатах. И в нашей стране тоже. Это, я думаю, понравится всем, у кого есть компьютер, интернет, желание и возможность делиться своими роликами. Но для таких людей наберется тоже много. Вопрос такой задают очень часто сейчас, почему, собственно, в таче камера не появилась. Здесь, я считаю, компания остается верной себе. И хотя наверняка есть уверенность в том, что эта штука выстрелит, но я имею в виду именно видеокамера, а не фотокамера в нано, все равно на всякий случай решили пока приберечь лишь для этого плеера вот это вот обновление и посмотреть, как оно пойдет, как оно будет. То есть эксперимент, по большому счету. Если пойдет хорошо, если окажется востребованным, нужным, если исследования покажут, что пользователи ожидают такого же и в Touch, то я думаю, что мы можем получить эту камеру и там. Вот почему мы можем получить, я думаю, не то что видеокамеру, а простую камеру, такую же, как в iPhone. Если говорить о каких-то, там, я не знаю, ну вот есть люди, которые верят в инопланетян. Вот я в инопланетян не верю. Ну, они, наверное, есть, но никто не знает, есть они или нет, поэтому проще относиться к ним, как будто их нет. А я вам скажу, что в итоге тачи-то могут превратить вообще в действительно мультифункциональное устройство и даже поставить туда камеру гораздо лучше, чем в нано, конечно, и в том же самом айфоне. Ну, то есть должен же тач отличаться от айфона чем-то, правильно? Вот он и будет отличаться тем, что будет давать, скажем так, гораздо более широкие возможности по фото-видеосъемке. Нано здесь остается такой камкодер для YouTube, а, соответственно, айфон остается просто нормальным вполне решением для использования на каждый день. Может такое быть? Ну, время покажет. Сейчас уже, собственно, есть известные, насколько я понимаю, цены на рассматриваемые плееры. Сейчас я вам их скажу. Даже без проблем. Итак, по ценам в нашей стране. Сейчас я вам их озвучу. iPod Shuffle 2 гигабайта — это 2790 рублей. iPod Shuffle 4 гигабайта — это 3990 рублей. iPod Touch 8 гигабайт — 9990 рублей. 10 тысяч за 8-гиговую версию. На мой взгляд, хорошее предложение. Как вы думаете? По-моему, да. Многофункциональный плеер, но памяти не так много, однако все функции-то при этом таче остаются. iPod Touch 32 гигабайта — 14990 рублей. Ну, вот такой крепкий середнячок за 15 тысяч. Вообще отличное предложение, на мой взгляд. Тут потому что рядом с тачем один плеер поставить и сравнить все равно не получается. Наконец, iPod Touch 64 гигабайта. 19 990 рублей, 20 тысяч рублей. Такая вот цена, на мой взгляд, получается по факту, что заказать в Штатах будет как-то, наверное, получше. Дешевле получается. Если вам интересно, можете на форуме спросить у ZenPC. Такой у нас есть известный форумчанин. Вот он, собственно, уже себе заказал и купил. Так что, собственно, вы можете у него спросить. iPod Nano 8 гигабайт, 7500 рублей. iPod Nano 16 гигабайт, 8890 рублей. 9000 за плеер камкодер. В обзоре я вам покажу видео в большом количестве. И я думаю, что вы поймете, что цена за такую вот штучку, она более чем оправдана. Потому что вы можете попробовать какие-то другие функции, но вы можете попробовать и поснимать видео, поделиться этим видео со всем миром. И вот это, на мой взгляд, гораздо интересней. Так что, собственно, вам рекомендую новинки от компании Apple. Проникся я тачем, наконец-то. Буду писать обзоры. И я думаю, что в скором времени вы сможете уже что-то почитать. Но в любом случае, послушать подкаст все равно будет полезно. Ну, просто потому, что не все же любят, в конце концов, читать обзоры. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания LG Electronics представила на российском рынке новую модель мобильного телефона GB170 в форм-факторе моноблок. В данном телефоне, со слов производителя, удачно сочетаются музыкальные функции, стильный дизайн и доступная цена – 2190 рублей. Он имеет встроенный динамик, яркую голубую подсветку клавиш, слот под microSD-карты памяти, а также стандартный аудиоразъем под наушники. Компания Samsung Electronics предложила развитие своей молодежной модели мобильного телефона Corby S3650, специально созданного для комфортной работы в социальных сетях. Samsung выпустил еще два аппарата семейства. Обе модели имеют отличительные особенности и сфокусированы на специфических задачах – текстовые сообщения, мультимедийные развлечения и бизнес-функциональность.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Сегодня в обзорах новинок я хотел бы рассказать о продукте, о котором мне не суждено написать уже в этом году, наверное. Это Samsung Galaxy Light i5700. Неожиданно перенесли анонс. На самом деле, я не знаю, перенесли официально, не перенесли. Но анонс не состоялся в указанные даты. Но новые даты я не знаю. Мне говорят о том, что это несколько месяцев вперед. Так вот, i5700 – это младшая версия Galaxy 7500. В чем проявляется младшесть? Мы привыкли к тому, что младшая версия всегда уступает по характеристикам. Например, у этого аппарата камера всего лишь 3,2 мегапикселя. Но первое и основное, о чем стоит говорить, это все тот же добрый старый Android Cupcake. Это не Donut. И при этом изменилась немножко концепция. Почему задержали этот аппарат? Потому что Galaxy продается сейчас, продается относительно неплохо, но в компании честно признаются, что хотели бы, чтобы он продавался, ну, скажем так, лучше. Поэтому говорить о этой модели что-то подробно я не хочу. Я остановлюсь пока на том, что она уже готова. Она хорошо собрана, она неплохо выглядит. И доступно будет несколько цветовых решений. Насколько я помню, в сети засветились картинки белого и черного корпуса с различными цветными вставками, зеленые и красные, соответственно, насколько я помню. Белый аппаратец – это был цвет моего сезона, как говорится, этим летом. Я крутил аппарат несколько раз. Могу сказать, что это обычный Android, на который планируют посадить интерфейс TouchWiz. В данный момент я не видел того, чтобы это было реализовано. Но обещают, что будет TouchWiz, и за счет этого, в общем-то, идет задержка. Когда появится интерфейс TouchWiz, аппарат станет полностью готовым. Его можно будет продавать. И, видимо, это случится в первом квартале будущего года. Пару слов буквально о характеристиках. Помимо TouchWiz, здесь все достаточно стандартно. Карточка памяти практически любая microSD, встроенной памяти не очень много. На вот том аппарате, который я смотрел, это 160 с копейками мегабайт памяти. White QVGA разрешение. White QVGA — это небольшое разрешение, 3 дюйма. Экран относится к типу смешанных экранов, резистивно-емкостный. Это та технология, которая разработана Samsung и берет лучшее от двух миров. Ну, в общем-то, такие же экраны мы видели на том же Jet'е. Я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем преимущество этого аппарата при одинаковой цене с Jet'ом будет. Ну, Jet к тому моменту несколько подешевее. Но в целом, на мой взгляд, аппарат получился неплохим. Неплохим именно для тех, кто захочет познакомиться с андроидом. Цена розничная на него может составить около 15-18 тысяч рублей. И вот тут возникает сразу вопрос: а чем же он отличается тогда от HTC Tattoo, который выходит в скором времени и будет примерно в той же категории по деньгам? Я отвечу так: да ничем. Да, вот это Samsung, это TouchWiz, это восприятие аппарата, наверное, немножко другое, потому что у HTC случился разрыв шаблона. Всю жизнь HTC всю дорогу производил Windows Mobile устройство. Когда они переметнулись на Android и посчитали, что марка HTC уже настолько сильная, что люди начнут выбирать Android от них, этого не произошло. То есть, по факту, большинство потребителей стало выбирать не Android от HTC или марку HTC, а все равно Windows Mobile устройство. То есть вот тут разрыв шаблона произошел, и он не очень хорош для компании HTC. У Samsung такого нету. То есть там никогда не было приверженности к одной платформе. Если человек выбирает продукты Samsung, то он эти продукты и использует, не оглядываясь на операционную систему. Зачастую, да, подчеркну, зачастую, не всегда. И они разыгрывают эту фишку. Поэтому Android превращается, ну, в такой не оксюморон, но не в центральное направление развития. И те модели, которые разрабатывались за Lite'ом, фактически они немножко присвернуты. Непонятно, на данный момент, когда я пишу этот подкаст, непонятно, что с ними будет происходить. Будут их развивать дальше, не будут, сделают что-то еще, совсем непонятно. Наверное, в этом аспекте интересно посмотреть, что Samsung будет делать. Они будут поддерживать все операционные системы, так или иначе, на всякий случай. При этом распространять свою оболочку TouchWiz через продукты на каждой из этих операционных систем. Windows Mobile, Android, Lima в том числе. Сказать что-то еще, ну вот не знаю, да, потому что если вы видели 75.2.0, вы примерно себе представите, что такое 57.2.0 Galaxy Lite. При этом мне Galaxy Lite по качеству сборки, по материалам нравится даже больше, чем старшая модель. Чем-то он мне неуловимо напоминает, не знаю почему, может быть, белый цвет так играет, Hero. Но в жизни они абсолютно разные, честно признаюсь, вот совсем разные. Samsung при этом тоже такой секси. Секси аппарат хороший, его хочется взять в руки, пользоваться. И, наверное, меня подкупает белый цвет все-таки. То есть функционально, не буду переливать из пустого в порожнее, воду гнать туда-сюда, функционально обычный Android. Вот никаких на сегодняшний день преимуществ или недостатков нет. Все типично. Типичные плюсы, типичные минусы. Камера, ну, камера 3.2. Нормальная, приемлемая камера для Samsung. Вкратце все. Больше подробностей, я думаю, к моменту анонса официального и тогда же чуть позже будет обзор. Спасибо, удачи.
MobileReview.com. Новости.
Российское подразделение компании Philips объявило о поступлении нового мобильного телефона Philips Xenium X830 в продажу в конце сентября по рекомендованной розничной цене 8999 рублей. Отличительной особенностью новинки является повышенная емкость аккумулятора, большой сенсорный дисплей и 5-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой. Как заявляет производитель, X830 способен проработать до 1,5 месяцев в режиме ожидания и до 10 часов в режиме разговора на одной зарядке аккумулятора. Кроме того, данный мобильный телефон оснащен датчиком движения, FM-радио с функцией RDS и слотом для карты памяти microSD. Компания Sony Ericsson представила новую модель проводной стереогарнитуры MH907. В ней отсутствуют привычные органы управления мобильным телефоном, которые заменены на управление движениями. Для того, чтобы включить музыкальный проигрыватель в телефоне, достаточно вставить оба наушника, а чтобы ответить на звонок во время воспроизведения музыки, достать из уха один из них. Ждать поступления Sony Ericsson MH907 в продажу следует в течение ближайших 3 месяцев.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить в очередной раз критике. Критике, обоснованной или не очень. Примером для этого, пожалуй, послужит реакция сообщества Маэма, maema.org, ну или talk.maema.org, на материал на русском языке, подчеркну, о Маэма 5. Материал, который никто из этих людей не прочитал на русском языке, использовался автопереводчик. Более того, это очень такой пример хороший, с чем вы будете сталкиваться в работе как журналист. Пример очень простой. 20 с чем-то страниц обсуждается то, что не написано в материале, а то, что додумано людьми. Додумано людьми, и это первая и основная вещь, с которой сталкивается любой журналист. Люди не читают материалы или читают таким образом, что они воображают себе что-то свое. У них есть некий багаж знаний, предпочтений. Даже если вы не сказали некое слово, то они скажут его за вас. Поэтому случай анекдотический и очень показательный. Люди, которые не читают на русском языке, прочитали материал и сделали выводы на основании общего, не знаю, настроя, отрывочных сведений, чтения моего твиттера, чего угодно. И тут возникает вопрос, а другие читатели, они чем-то отличаются или они всегда такие? В большинстве случаев читатели именно таковы. Как бы вы хорошо не написали материал, как бы вы не разжевали какие-то вещи, люди всегда будут находить отражение своих воззрений, своих мыслей, и либо соглашаться с вами, либо не соглашаться. Поэтому журналист попадает в ситуацию, когда ему с читателем не по дороге практически всегда. По одной простой причине. Если вы будете потакать мнению читателей и считать это некой обратной связью, а не постулировать свое собственное мнение, свое видение того, что происходит, то вы столкнетесь очень быстро с ситуацией, когда, в общем-то, ваше мнение становится популистским и зависит от того, куда подует ветер. Это неправильно, это неверно. Более того, читатели, которые выражают свое мнение где-то на каком-то одном из ресурсов, это низкая, маленькая прослойка от общего числа. Более того, зачастую она объединена социальными связями. Например, в случае конкретном, который я рассматриваю, это разработчики Маэма, люди, интересующиеся этим, зачастую не имеющие просто устройств. И тут надо отметить несколько моментов, которые, на мой взгляд, кажутся интересными. Никто не предложил на сегодняшний день обзора Маэма 5. Но если вы поищете где-то в сети такие обзоры, вы не увидите их. Их попросту нет. Этот обзор первый. Соответственно, наша задача — дать размышления о том, что человек может увидеть в N900 и последующих устройствах, какие минусы, какие плюсы есть у операционной системы. Когда я писал этот материал, я делал упор именно на особенностях операционной системы и ее пользовательских качествах, не вдаваясь в подробности программирования для нее, создания приложений. По нескольким причинам. Я, безусловно, опираясь на те документы, которые у меня есть, могу написать подобный материал. Но лучше доверить это дело профессионалам. В частности, один из разработчиков напишет для нас материал о том, можно ли ожидать от N900 и последующих моделей того, что они станут игровой платформой. Насколько возможности этой операционной системы богаты и допускают такое развитие. Давайте подождем и прочитаем в октябре этот материал. Я думаю, что он будет довольно интересным и даст взгляд на платформу, еще один из взглядов. И как бы это объясняет, почему это так. На сегодняшний день платформа не то что нестабильна, но она работает не так стабильно, как хотелось бы. То есть перезагрузка раз в день – это не очень хороший показатель. Ну, в световой день, понятно, ночью я не отслеживаю это. И когда разработчики говорят о том, что это не так, я им верю. Я верю этим людям, безусловно. Но я также верю в том, что они заинтересованы в том, чтобы этот продукт был успешен. Тут есть определенное столкновение интересов. К сожалению, журналист будет сталкиваться с таким столкновением интересов очень часто. Из моей практики я наблюдаю то, что некоторые люди идут на поводу у разработчиков, у людей, которые связаны с продуктом, связаны с компанией. По одной простой причине. Доверие этим людям достаточно высоко. Я тоже доверяю этим людям. Когда дело касается не общих вопросов, а конкретных технических моментов. Но когда я вижу и наблюдаю совершенно другие вещи, я понимаю, что эти люди хотят выдать желаемое за действительное. Возможно, они сами в это верят. При этом используют достаточно забавные доводы. Журналист с этим сталкивается постоянно, так или иначе. И возникает момент, когда может возникнуть раздражение. Знаете, вот это самое плохое, что может возникнуть в такой ситуации. Просто, на мой взгляд, любой журналист, любой здравомыслящий человек должен пытаться поставить себя на место других людей. Представьте, что вы художник, который пишет картину. Вы пишете картину, и для вас это лучшее достижение. Я сейчас не про Майами говорю, если кто-то подумает. Просто пример. Вы рисуете картину, которая для вас является верхом художественных ваших достижений. И вы очень гордитесь этой картиной. Приходят ваши друзья, они все хвалят эту картину. Приходят другие люди, которым она тоже нравится. А потом приходят критики и говорят, что, в общем-то, картина не очень хороша. Не факт, что она такая. Но они говорят, что вот для искусства, для текущего момента эта картина может быть наивна. У вас интересный стиль письма, но конкретная картина, она не раскрывает вашего потенциала. Вы, безусловно, обижаетесь на этих критиков. Безусловно, начинаете говорить, да кто они такие, они сами не нарисовали ни одной картины. Попробуйте сами нарисовать, тогда я тоже выступлю в качестве критика. Каждая кухарка может управлять государством. Каждый человек может давать советы, как писать статьи, как руководить пиар-отделом компании. Это все очень просто. Но не надо раздражаться на этих людей. Раздражение, оно не конструктивно и не приводит ни к чему. Более того, это лишние эмоции. Надо просто делать свою работу. Делать, невзирая на то, что думает там та или иная прослойка читателей и людей. Так или иначе, когда возникает чувство, ну вот мне это претит, часто я сталкиваюсь в работе, когда вижу журналистов или не журналистов, людей, считающихся такими, которые, ну это такая вот мелкая месть, назовем это так, наверное, они пытаются, что-то им не понравилось в общении с конкретным человеком в компании. Неважно, за что он отвечает, неважно, как он себя позиционирует. Это может быть вообще клерк, там, даже не менеджер, который отвечает за продукт, а просто некий винтик в большом механизме. Вот этот винтик неправильно себя ведет с вами, ну, с данным человеком. И вы начинаете мстить. Месть — штука страшная. Вы свое отношение на этого человека экстраполируете на продукты, на компанию. Безусловно, компания — это набор составляющих ее людей. Но за одним, за двумя исключениями я не встречал еще ни одной компании, которая бы состояла из очень однородно настроенных по отношению к тому или иному событию людей. Более того, зачастую вы не видите разработчиков, вы не слышите их, вы не видите людей, которые создавали продукт. Это могут быть гениальные, интересные люди, а отношение, которое вы распространяете с одного винтика на всю машину, оно неправильно. И так нельзя поступать. Ну вот в реальности это то же самое, что сказать, что человек учился, не знаю, в такой-то школе. Он не очень умен, допустим, или образован. Сказать, что все из этой школы не умны и не образованы, нельзя. Так не бывает. Да, если вы встретите много-много людей, которые не умны, не образованы, вы можете сказать, что образование в этой школе хромает. Но переносить отношения с одного конкретного человека целиком на школу, компанию, учреждение нельзя. Вот послушайте моего совета, не поступайте так. Я за последнее время наблюдал несколько таких историй, и мне они активно не нравятся. Они, а, непрофессиональны, б, ни к чему хорошему не приводят. Иногда я ловлю себя на мысли, что наши читатели, мои читатели в частности, пытаются меня подловить вот примерно на таких же вещах. И они пытаются встать на мое место и мыслить, как я. Причем мысли зачастую очень забавные. Это может выглядеть так, ну вот как с айфоном это было. А, ему не дали айфон, поэтому он против этого аппарата. Хотя айфон у меня был в этой стране явно, ну, так, в первой десятке людей. И разблокировал я его тоже намного раньше, чем кто-либо придумал способ. Причем не глупость, а ограниченные знания людей настолько велика, что публично описав, в каком направлении копать, никто так и не рискнул своими деньгами, возможностями, чтобы это сделать. На мой взгляд, вот эта попытка поставить себя на место другого человека, я сейчас пытаюсь вам дать взгляд с другой стороны, не баррикад, а когда я вам говорю, поставьте себя на место, на место другого человека, надо понимать, что вы не станете другим человеком. И вы это увидите в какой-то момент, когда другие люди попытаются ваше поведение, ваши поступки трактовать со своей точки зрения. То есть они знают отрывочный набор фактов из вашей жизни, из вашей работы, они не следят за вами постоянно. То есть информация отрывочна. И когда они пытаются все это связать воедино, получается отрывочная картина, которая не формирует всего мира. То же самое для вас. Вы никогда не добьетесь полного понимания, там, почему разработчики ведут себя так, а не иначе, например. Я вот этого не смогу понять. Я могу предполагать многие моменты. Там зависть, когнитивный диссонанс, что у них нет устройства, они его хотят. И прочее, прочее, прочее. Но, скажем так, всегда надо пытаться понять, приблизиться. У меня есть один из моих друзей, он работает пиар-директором в крупной компании и достаточно активен в социальной сфере. То есть он ведет Twitter, сетевой дневник, пишет туда нечасто, но комментирует вещи, которые его интересуют. И часто он видит некие истории, события, которые происходят там, вокруг нашего сайта, вокруг меня. У него всегда есть свое мнение. И это мнение бывает различным. Но за что я его искренне уважаю и прислушиваюсь к его мнению? По одной простой причине. Он не рубит с плеча, он пытается встать на место другого человека. когда ситуация для него не то что непонятна, он всегда хочет услышать другую сторону. И он спрашивает: а вот, Эльдар, вот там история описанная там-то, там-то, а что на самом деле произошло, или твое видение этой ситуации? То есть он пытается собрать воедино разные кусочки головоломки для того, чтобы сформировать свое мнение. Вот это самое ценное. Журналист всегда должен пытаться собрать разные кусочки головоломки с разных сторон, посмотреть на события очень различно. И, на мой взгляд, диалог с разными людьми, он не просто возможен, он необходимен. Необходим для того, чтобы вы вели жизнь журналиста полноценную. Поэтому я призываю к одной простой вещи: всегда оставаться людьми, во главу угла ставить это, и всегда пытаться понять других людей и не раздражаться на какую-то ерунду. Потому что если лет 10 назад я мог реагировать на какие-то личные выпады, сегодня моя сетевая деятельность, активность, я не воспринимаю себя там как личность, как Эльдара Муртазина, который является конкретным человеком. Во многом виртуальная жизнь, вот эти социальные сервисы и тому подобные вещи, это скорее именно что виртуальная, публичная жизнь некая. Мы же не выходим на балкон и не раздеваемся там догола, чтобы позагорать на солнышке, потому что это наша личная, приватная жизнь. Мы максимум делаем это за закрытыми дверями на крыше собственного дома, когда знаем, что никто нас не увидит. Вот в сети многие люди почему-то забывают об этом. Забывают и считают, что они могут себя и вести по-разному, и быть грубыми, хамовитыми. Хамовитыми звучит как домовитыми. Но одним словом, мысль понятна, на мой взгляд. Для журналиста важно собирать все точки зрения на ту или иную проблему, общаться со всеми, ни в коем случае не переносить свое отношение или историю отношений с одного, двух, трех человек на всю компанию, на продукт. Это непрофессионально, это низко, это, ну, невозможно описать все слова и те эмоции, которые у меня есть на эту тему. Я считаю это неправильным. Поэтому такой дисклеймер. Если вы думаете, что знаете, почему я поступил так или иначе, каким-то образом, поверьте, это не так. То же самое относится к любому иному журналисту. Я не видел еще ни одного одноклеточного журналиста, который реагирует на простые раздражители. А упрощение объяснения поступков и мотивации других людей, оно ведет в никуда. Это правда дорога в никуда. И она отнюдь не так очевидна, как пытаются вообразить некоторые люди. Я на этом хочу завершить этот подкаст. Тема богатая, но не хочу рассусоливать, честно, потому что для меня она в какой-то мере забавна, интересна, но и важна в тот же момент времени. Поэтому, возможно, я буду к ней возвращаться время от времени под тем или иным углом. Возможно, пока не знаю. Если вам эта тема интересна, напишите, расскажите, и мы поговорим еще об этом. Пока же удачи вам, хорошего настроения и отличной недели впереди. Удачи, спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Канадская компания Point Grey, занимающаяся производством индустриальных видеокамер, и американский разработчик компонентов микроэлектроники Fresco Logic анонсировали первую видеокамеру, поддерживающую стандарт SuperSpeed USB. Компании демонстрировали возможности в передаче несжатого HD-видео с видеокамеры Point Grey с помощью USB 3.0. Компания Rover Computers выпустила в продажу новый коммуникатор Rover PC Evo X8. Расширяет круг возможностей коммуникатора наличие датчика положения, в том числе для управления жестами. Evo X8 оснащен виртуальной клавиатурой, позволяющей набирать текст без помощи стилуса. Объявленная розничная цена – 13 490 рублей.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт и 5 мелодий, отобранные для участия в нем с вашей помощью. Основной силой, толкающей музыку в мобильник, является наличие этой музыки в каком-нибудь свежем кинофильме. Трек, занимающий сегодня 5-ю строчку, прочно ассоциируется с Тимуром Бартоном, Тимом Бекмамбетовым, цифрой 9 и тряпичными куклами. Правда, в чарте он уже был, поэтому только 5-е место. Дебора Лурье и Дэнни Элфман «Welcome Home». В силу технических особенностей динамиков мобильного телефона, далеко не все музыкальные стили звучат из него приемлемо. Любая вариация металла, например, поставленная на звонок, почти всегда выглядит просто шумом, а спид-джаз сливается в кашу. Но вот романтичный драм-н-бейс звучит вполне себе чистенько. Как, например, трек «For a Second» от Physical Illusion и Раевски. 4-е место. Место номер 3 с головой принадлежит прекрасной половине человечества. Мужикам даже слушать не рекомендуется. Здесь царствует итальянец тель-авивского происхождения Саги Рэй, если я правильно его произношу. Смазливый парнишка, играющий на гитаре и перепевающий известные шлягеры. Вот вам «Лямур Тужур». 3-е место. На втором месте шведы. Точнее, один швед. Это Axwell, играющий в стиле, которого он называет «The Funkiness of House». Он стал исполнять музыку в 13 лет, в 20 выпустил первую пластинку, и поговаривают, что весь шведский хаус во многом его заслуга. Axwell, 2-е место. А вот про победителя чарта я вам ничего сказать не могу. А все потому, что его, как и все остальные, нам прислали посетители форума. Беда в том, что файл называется 1997. Попробуйте найти в сети хоть какую-нибудь информацию о нем. У меня не получилось. Тем не менее, это победитель, поскольку, на наш взгляд, наиболее гармонично будет смотреться в качестве рингтона. Напомню, что повлиять на расположение треков в чарте вы можете, посетив соответствующую ветку в форуме. И будет очень неплохо, если вы в сообщении укажете хотя бы имя исполнителя. Счастливо!
MobileReview.com. Жизнь в движении.